Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Божье намерение состоит в том, чтобы мы были настолько радостно открыты для того, чтобы давать независимо ни от чего. Почему у Павла была смелость призывать бедных святых давать? У него была смелость, потому что он знал Божье Слово. Более того, он знал Божье домостроительство и его божественный путь.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии – это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве – 780-57-94. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Восьмая и девятая главы второго послания к Коринфянам часто используются во время кампаний по сбору материальных средств на разные нужды различных служений. И примечательно то, что несмотря на то, что эти главы говорят о даянии, они практически не используют это слово «даяние». В 8 главе Павел говорит о даянии как о сборе, подобно тому, которым занимались дети Израиля, когда они собирали манну для повседневного снабжения. В 9 главе даяние называется сеянием. Павел говорит, что земледелец сеет, чтобы произвести урожай, для того, чтобы позаботиться о повседневных нуждах своей семьи. Итак, собирание и сеяние – это обновленное понимание того, что такое пожертвование материального имущества для удовлетворения нужд в теле Христовом. Это наша четвертая и заключительная программа по этим двум замечательным главам, и в нашей студии сегодня Олег Гончаров. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Оскар. Да, действительно, это замечательные главы. С одной стороны, в этих главах говорится о чем-то знакомом для нас, однако под очень непривычным углом.
Да, и в этой главе используются такие, например, термины, как мы уже говорили, собирание, сеяние. Павел ссылается на 16 главу Исхода. Дети Израиля каждый день собирали манну, которую чудесным образом давал им Господь. Но при этом они должны были собирать ровно столько, сколько им было необходимо на один день. И такое указание в итоге позволяло им по-новому переживать Господа, не так ли?
Безусловно, сбор манны – это замечательный пример того, как повседневное снабжение приходит каждый день.
Хорошо, сегодня мы сосредоточимся на сеянии, которое показано в 9 главе. Наше даяние – это сеяние. Если мы сеем скупо, то мы и пожнем скупо. Но если мы сеем с благословениями, то и пожнем с благословениями. И прежде чем перейти к этой теме, я хотел бы еще раз вспомнить наше общение о том, что в первом послании к Коринфянам тоже говорится о пожертвованиях. Но прежде чем завести разговор о пожертвованиях, Павел говорит о воскресении. Он говорит, что только в воскресении можно давать с радостью. И только когда мы даем в воскресении, мы можем подтвердить слова Павла о том, что Бог любит радостно дающего, а не того, кто дает из печали или из необходимости. Восьмая и девятая главы второго послания к Коринфянам все еще продолжаются в контексте слова о примирении. Павел показывает нам, что мы полностью примиряемся с Богом. И это означает, что и наше житие, и наше переживание Бога является подлинным, свежим и действительным. Все это необходимые условия, которые позволяют нам осуществить то, о чем мы будем говорить сегодня. Не правда ли, Олег?
Да, Оскар, я считаю, это основанием, благодаря которому мы можем войти в 8 и 9 главы и увидеть, что пожертвование может быть замечательным переживанием для тех, кто живет в воскресенье. Они могут давать с радостью, не жалея, и не потому, что это нужно. Я думаю, что это очень важное сообщение, и нам, всем нам необходимо услышать его еще раз.
Хорошо, Олег, в нашей прошлой программе мы говорили о контексте, в котором были написаны эти стихи. Я думаю, будет полезно сказать об этом еще раз. Павел готовился принять большой дар, который собрали несколько церквей в Македонии. Церкви жертвовали добровольно. И некоторые выражения, которые использует Павел, действительно трогают нас. Отдельные святые давали даже из своей нищеты. Они давали церквям Иудея, иудейским церквям. И между иудейскими церквями и языческими церквями в языческом мире могло бы существовать серьезное разделение, поэтому это даяние имело очень большое значение для сближения этих церквей и для практического общения в теле Христовом.
Да, безусловно. Я думаю, что это один из величайших примеров единства тела среди всех церквей. Здесь мы видим подлинную заботу церквей друг о друге. Одни церкви помогают другим не потому, что те им нравились. Нет, они жертвовали деньги на основании воскресения и на основании служения примирения. Это даяние было ярким свидетельством единства, которое существовало среди церквей.
Это можно назвать примером практичного, духовного общения, не правда ли?
Да, нам всем необходимо увидеть, что пожертвование необходимо совершать без всякого принуждения, без дополнительных проповедей, а с совершенно определенным пониманием того, что Господь делает на земле, что именно на это направлены все пожертвования дающих святых. Для Господнего движения, а по земле и для Господней работы необходимо даяние многих святых.
Это замечательно. Благовестие сначала было проповедано в Иудее, и сначала были воздвигнуты церкви именно там. Затем благовестие распространилось и в языческий мир. И вот Павел уже находится в языческих церквях, и пожертвования отправляются назад, в сторону Иудеи. Это пример действия Бога в теле Христовом, это пример движения Бога на земле. Замечательно, что у них было такое видение.
У них было взаимное общение, и это взаимное общение было очень сладким.
Хорошо, давайте посмотрим на несколько стихов из 8 и 9 глав. В 8 главе, в 15 стихе, приводится цитата из 16 главы Исхода. «Тот, кто собрал много, не имел лишнего, а тот, кто собрал мало, не имел недостатка». И 9 глава, 6 стих. «Тот, кто скупо сеет, скупо и пожнет, а тот, кто сеет с благословениями и пожнет». Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee.
Your giving of material things in chapter 8 is a kind of gathering. That is not your giving. That's a gathering.
Даяние материального имущества в 8 главе – это сбор. Это не даяние, это сбор. Затем в 9 главе даяние сравнивается не только с собиранием, но и с сеяньем. Ваше даяние – это ваше сеяние. Все знают, что означает скупость при сеянии. Возможно, вы думаете, я хочу сохранить немного семян, я не хочу сеять так много, я хочу сохранить немного семян. Вы сеете скупо. Здесь говорится, тот, кто скупо сеет, скупо и пожнет. А тот, кто сеет с благословениями, некоторые переводят этот стих так, а если кто сеет щедро, с благословениями и пожнет. Здесь у нас есть проблема. Спросите у земледельцев. Когда они сеют, они думают, что сеют каждое семя для себя. Это сеяние не с благословениями. Вы сеете с благословениями. Что значит благословение? Даяние другим. Вы сеете с благословением для других. Когда вы даете, вы зарабатываете деньги. Ваше даяние – это сеяние. И вы сеете не для себя, а для других. Вы сеете с благословением для других. Тогда вы пожнете с благословением от Бога для вас. Дорогие святые, все мы, как дети Божьи, должны научиться одному – давать. Мы все знаем, что сеяние естественным образом приведет к сбору урожая. Сеяние дает урожай. Это закон. Поэтому, если вы сеете скупо, будьте готовы пожать скупо. Будьте щедрыми в сеянии. Тогда, когда вы будете собирать урожай, вы пожнете в изобилии.
Олег, в начале нашей программы мы говорили, что эти стихи хорошо известны, о них часто говорят в христианских проповедях. И, как мы говорили в прошлый раз, часто эти стихи используют не по назначению. Возможно, что для некоторых из наших слушателей, может быть, тяжело слушать подобные слова. Однако благодаря такому общению наш разум должен обновиться, потому что в божественном свете мы видим в этих стихах духовные истины, которыми мы просто не можем пренебречь.
Совершенно верно. Этот подход к данному вопросу, который соответствует щедрому сердцу Бога и его пути, он состоит в том, что деньги не вымаливают, а предоставляют возможность быть радостно дающими. Я надеюсь, что мы увидим что-то отличное от того, что мы привыкли слышать. Увидим, что это соответствует Писанию и сердцу Бога в отношении его людей.
Олег Уитнес-Ли сказал, что наше даяние должно осуществляться для других. Мы, как верующие, знаем, что если мы не даем, мы столкнемся с определенными последствиями. Можно давать, ну, как кажется, согласно принципу Нового Завета, но при этом делать все-таки это для себя.
Это возможно. Мне кажется, что часто этот вопрос беспокоит людей. С одной стороны, человек не хочет быть эгоистичным, но, тем не менее, когда он дает, он, может быть, ожидает какого-то преуспевания для самого себя. То есть у него нет ощущения, что он дает для других. Но в нас должно отложиться другое чувство, другое как бы осознание. Мы должны быть подобно Богу, который так возлюбил, что отдал все. Христос пришел и отдал все не для себя, а для блага других. Если у нас будет такое видение, мы больше сможем понять бремя Павла в этой главе.
В начале 8 главы Павел говорит: «И еще извещаем вас, братья, о благодати Божьей, данной в церквях в Македонии, что в великой проверке скорбью, обилие их радости и глубина их нищеты изобиловали к богатству их щедрости». Насколько я понимаю, Павел хотел сказать, что церкви в Македонии также были очень бедны, подобно церквям в Иудее. Тем не менее, даже находясь в нищете, они давали обильно. И затем в стихе 3 говорится, что согласно своей силе, я свидетельствую, и сверх своей силы, по собственному желанию. Это так трогательно, Олег.
Это прекрасная картина. В скорби и нищете они изобиловали в своем даянии. Это действительно драгоценно, и это что-то от жизни воскресения.
Думаю, что это очень сладостный пример для всех нас. Я думаю, что все мы так или иначе сталкивались с этим. Когда человек по-настоящему любит Господа, он готов излить на него все, даже если это превосходит его возможности. Это невероятно.
Да, это действительно так. Они давали сверх своей силы по собственному желанию, и часто мы видим такие примеры сегодня.
Хорошо, давайте вернемся к сообщению Уитнес-Ли и послушаем наш следующий отрывок.
Why Paul added chapter 9? Because he must give us another illustration of giving. That is so.
Почему Павел добавил 9 главу? Потому что он должен был привести еще один пример даяния, а именно сеяние. Эти две мысли о том, что даяние – это сбор, и о том, что даяние – это сеяние. Эти две мысли руководили им при написании этих двух глав. Павел не писал поверхностно. Он был очень глубоким в своем мышлении. Он прочитал весь Ветхий Завет. Он увидел, о чем говорится в 16 главе Исхода, о том, что Божьи люди собирают для себя ежедневное снабжение. Сегодня, в понимании Павла, все мы находимся в пустыне. Каждый день мы идем на работу, но на самом деле мы собираем манну. И ваш сбор должен превратиться в даяние. Вы работаете, чтобы заработать деньги. И это зарабатывание денег должно превратиться в даяние. Вы должны давать. Все, что вы даете, является вашим собиранием. Поэтому он сравнивает наше даяние со сбором манны. Это очень глубокая мысль. Более того, наше даяние сравнивается с сеяньем. Эта глава показывает нам еще один аспект
нашего даяния. Вы должны сеять. Тогда вы сможете пожать урожай. Когда вы сеете с благословениями для других. Вы сеете не только для себя. Вы сеете для других с благословениями. Ваше даяние должно быть с благословениями для других. Даже в Ветхом Завете даяние было благословением. Когда Яков готовился встретиться со своим братом Исавом, Яков что-то дал Исаву. Это было благословением. Когда вы сеете с благословениями для других, вы пожнете с благословениями от Бога для вас.
Олег, как мы видим, существуют юридические, природные и духовные законы. И это действительно духовный закон. Если мы сеем с подлинным благословением, то мы и пожнем с благословением.
Да, разве это не замечательно? Мне кажется, это совершенно нормально воспринимать даяние как такое благословение. Если мы сеем щедро, мы щедро пожнем. Если мы сеем скупо, то мы скупо и пожнем. Даяние – это сеяние. Сбор урожая предназначен для других, которые получают благословение из нашего сеяния. Сеяние – это даяние. То есть, когда мы сеем с благословениями для других, мы пожнем с благословениями от Бога. Более того, урожай намного превзойдет количество посеянного семени. Оно может умножиться в 30 или даже в 100 крат. Это происходит не благодаря какому-то чуду. Это происходит по природному закону. Бог управляет жизненным снабжением среди своих детей с помощью чудес. Но сеяние происходит по природному закону, а не по закону чуда. В этом отношении Богу нет необходимости делать что-то чудесное. Нам всем нужно сеять, давать. Чем больше мы даем, тем больше мы пожнем. Однако мы не должны делать это суеверно, с целью обрести богатство для себя.
Да, в 8 главе Павел ссылается на Исход, на 16 главу, и показывает нам, что даяние – это сбор. Как мы можем назвать даяние сбором? По-моему, это совершенно противоположные действия. В одном случае мы что-то получаем, а в другом случае мы что-то отдаем.
Да, я тоже так думал. А может показаться, что это прямо противоположные вещи, но мы собираем, или здесь говорится о том, что мы собираем, принимая во внимание других. То есть мы собираем не только для самих себя. Если вы собираете средний заработок, высокий заработок или, ну, скажем, любой заработок, да, и при этом думаете о других, это может стать пользой и благословением для них.
Да, мы уже говорили об этом в нашей прошлой программе, но мне кажется, стоит еще раз сказать, что в 16 главе Исхода говорится, что каждый мог собрать по одному гомору манны на человека. Если кто-то собирал больше и пытался сохранить это до следующего дня, то избыток просто таял на солнце. И, скорее всего, были те, кто собирал с избытком, и кто использовал этот избыток для поддержания тех, кто собрал меньше. Именно в этом смысле собирание является даянием.
Да, когда мы видим эту связь, которая существовала между церквями, мы видим также и пример такой связи в Ветхом Завете, в том, как собиралась манна. И можно понять, что это было проявление любви и заботы. Для этого необходимо заботиться не только о себе, но и о других.
Хорошо, Олег, этот раздел заканчивается очень трогательными словами. Это 9 глава, стихи 11 и 12. «Во всем обогащайтесь ко всякой щедрости, которая через нас производит благодарение Богу, потому что оказание этого служения не только восполняет недостаток у святых, но и изобилует через многие благодарения Богу». Другими словами, наше собирание и сеяние сводится к даянию, которое производит благодарение Богу. Об этом будет говорить Уитнесли в заключительном сегодняшнем отрывке из сообщения жизнеизучения.
God controls the life supply among his children miraculously. You want to make yourself rich.
Бог управляет жизненным снабжением среди своих детей чудесным образом. Вы хотите обогатить себя на 100 поколений вперед. Вы богаты, ваш сын богат, ваши дети богаты, внуки богаты, правнуки богаты. Богаты, богаты во всех поколениях. Я говорю вам, планировать все так вы можете, Но Он может сделать так, чтобы все это улетело. Это зависит не от вас. Неважно, китаец вы или новозеландец, американец или еврей. Даже верующие из евреев не могут быть богатыми во всех поколениях. Но в сеянии нет чудес. Это природный закон. Богу не нужно делать никаких чудес. Это природный закон. Мы с вами должны сеять, то есть давать. Наше сеяние – это даяние. Чем больше вы даете, тем больше вы пожнете. Я также могу засвидетельствовать, что в своей христианской жизни я не видел никого, кто на протяжении многих лет давал Богу и не был бы обильно благословлен Господом. Нет, Господь всегда соблюдает природные законы, которые Он сам установил. Дорогие святые, вы должны помнить о Божьем чуде, и также вы должны помнить о Божьем природном законе. И в том и в другом случае вы должны давать. И результатом будет не ваше обогащение, а изобилие благодарения Богу. Я надеюсь, что многие из вас в будущем станут свидетелями того, что вы стали источником благодарений Богу от многих людей. Это значит, что вы даете, вы сеете, и ваше даяние, ваше сеяние приведет к изобилию благодарений Богу через человека. У меня есть полная убежденность в том, что если святые будут давать, у Божьих людей никогда не будет недостатка.
Олег, мне очень нравится, как заканчивается этот отрывок. Сбор и сеяние – это все наше даяние, результатом которого является изобилие благодарения Богу. Не могли бы вы еще немного сказать нам об этом цикле?
Ну, это просто замечательно. На самом деле нас интересует только одно – как воздать славу Богу, которая является удовлетворением для его сердца. Он, Бог, отдал все. Христос отдал все. Теперь Он предоставляет нам эту возможность сделать это как естественно, так и чудесно. Он все приготовил для нас, и благодаря этому мы можем давать другим. И это даяние производит изобильное благодарение Богу. Это хорошая возможность сделать Бога довольным и благословенным всеми теми благодарениями, которые восходят к Нему в результате нашего даяния. Если у нас будет такое понимание, мы увидим, что давать – это на самом деле большое благословение. Особенно если это любящая забота о других живет в ситуации страдания и нищеты. Она является настоящей причиной изобильного благодарения Богу.
Олег, я так вижу, что вы, как и Witness Lee, уверены в том, что если все верующие будут давать, то у детей Божьих никогда не будет недостатка.
Но это соответствует Библии. И я хотел бы иметь ту же самую уверенность, которая была у Witness Lee. Безусловно, это слово полностью соответствует Библии. В Библии содержится много обещаний того, что Божьи дети не будут пребывать в нужде. Божье намерение состоит в том, чтобы мы были настолько радостно открыты для того, чтобы давать независимо ни от чего. Почему у Павла была смелость призывать бедных святых давать? У него была смелость, потому что он знал Божье Слово. Более того, он знал Божье домостроительство и его божественный путь. Он понимал, что просить церкви, находящейся в тяжелых экономических условиях, помогать в нужде другим – это серьезно. Но он не просил одного человека помочь другому. Он призывал церкви в Европе помогать церквям в Иудее. И может показаться, что Павел рисковал, так как святые могли пострадать в будущем. Павел знал, однако, что он не рискует, так как у него была уверенность, что Бог придет и пошлет манну, чтобы дать семя для сеяния и хлеб в пищу. И это надлежащее понимание слов Павла во втором послании к Коринфянам в главах 8 и 9.
Но мы при этом еще и не говорим, что слово «радостный» на греческом языке означает «безумно счастливый».
Да, если вы даете с радостью, это означает, что вы действительно счастливы.
Другими словами, это не что-то, что делается из нужды или необходимости.
Да, когда у вас нет возможности давать, вы чувствуете тяжесть.
Благодарю вас, Олег. Мне очень понравилось это общение. Мы разобрали, и думаю, эту тему довольно подробно. В следующий раз мы начнем говорить уже о 10 главе, в которой Павел начинает отстаивать свою апостольскую власть. Однако при этом мы не должны забывать, что все послание говорит о служении Нового Завета и о служении примирения. Павел и другие апостолы предстают перед нами как образцы людей, которые живут в полном примирении с Богом. И благодаря их служению даже церковь в Коринфе, которая находилась в таком плачевном состоянии, была приведена к полному примирению с Богом. Думаю, что это обнадеживает и нас, не так ли?
Да, это так.
Большое спасибо, Олег. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве. 780-57-94.
Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитнес Ли показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.